Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы, отец Андрей Ткачев. Здравствуйте, с наступающим Новым годом вас. Спасибо, что выбрали время, пришли к нам. Но у нас очень разные вопросы от слушателей, что-то от меня, они о политике, конечно, о событиях на Украине, о вере. Вот первый вопрос такой очень, можно сказать, общий. Некоторые говорят, путей к вере много, а другие он один. А как вы думаете?
Путей-то много, конечно. Путей, конечно, много. За порогом 100 дорог. Но вот найти нужную дорогу – это трудно. В общем, есть пути совершенно забытые и совершенно пренебреженные людьми. Например, приход к Богу, например, через красоту. Очень редкая вещь. Или через разум, через учебу, через знание. В подавляющем большинстве случаев люди приходят к Богу через тесноту скорбей, через жесткое утеснение такое вот этими, значит, терновыми этими колючками, всяких неприятностей, начиная от таких бытовых, банальных, вроде там, ну, типа одиночества или неудачной жизни, плохо сложившейся по самоощущениям, ну, вплоть до каких-то глобальных катаклизмов. Не потому, чтобы Бог был зол, но потому, что ко всем остальным вещам люди стали нечувствительны. То есть можно, например, прослушать какую-нибудь ораторию, там, скажем, фрагмент симфонии, и сказать торжествующим голосом «Бог есть». Ну, как Флоренский говорил, что если есть Рублевская Троица, то Бог, конечно, есть. Ну, потому что не бывают такие артефакты, которые бы рождались без Бога. Но это путь, как бы он совершенно открытый. Ходи по нему, кто хочешь. И корова, и лисица, и жучок, и червячок, и медведица. Как бы. Но не ходят по этим путям люди. Они ходят по путям сердца своего, так сказать, по путям эгоизма, по путям какого-то меркантилизма. Потом попадают в жуткие всякие передряги. И если целая цивилизация движется по пути эгоизма, меркантилизма и такой тайной, скрытой войны с небесами, тогда нет других путей, чтобы обращать людей к себе, у Бога, кроме болезненных каких-то путей, всех процедур. Так что вот эти пути магистральные такие, значит, их есть несколько. Но в любом случае, как бы ты ни шел, значит, есть место для благодарности, для покаяния. Это будет всегда. Благодарность и покаяние, пожалуй.
Но многие поэтому и говорят, вот, из духовных лиц тоже. Но путь один, через покаяние. Поэтому в этом смысле один путь. А вот то, что вы сказали, это пути, как бы призывающие благодати Божией, она может призывать на самых разных путях, в зависимости, ну да, от того, какой человек, склад его, да.
Кому-то нужно сесть на 25 лет в тюрьму, услышать приговор, например, 25 лет, и он начнет каяться. А кому-то достаточно, там, не знаю, колесо пробить, как бы, значит, и он будет каяться.
Вот интересный вопрос, который касается вашей священнической практики. В обществе часто слышишь разговоры о разрыве поколений. Кто-то говорит с ворчанием, кто-то как о чем-то неизбежном, а если он в церкви?
Есть. Существует разница. Поколенческая разница, она чувствуется. Например, было время, когда духовенство само себя так могло условно поделить, например, дореволюционное духовенство, потом уже постреволюционное духовенство, да, там, скажем, а это было заметно, и духовенство это знало. Например, кто учился в академиях, семинариях до революции, кому посчастливилось выжить, и потом кто учился позже, это были разные люди, в общем, так, ну, ментально, по настрою, по языку, по культуре служения. И сегодня сейчас у нас есть советское духовенство, оно свое, постсоветское, оно другое. Значит, и вот совсем современное, уже подверженное новейшим ветрам, да, то есть какое-нибудь там либеральное богословие, может быть, такое, или там еще какой-то эсхатологизм такой. В общем, конечно, здесь это все слоится и видится, к счастью, потому что я думаю, что было бы как-то так даже пугающим, если бы оно все было всегда одинаковым. Это хорошо, что оно как-то так разделяется. Я думаю, что кто-то бы, если бы из священников 18-го, условно говоря, века оказался бы там где-то в 20-м, 21-м, он был бы премного удивлен. Вот. Это было бы интересно, кстати. Такой опыт был бы очень интересен. К сожалению, невозможен, но это было бы интересно.
А вот если говорить не столько о священстве, хотя это очень важный и интересный вопрос, но мне почему-то кажется, слушатель имел в виду больше разрыв поколений вот молодежи и пожилые в церкви. Ведь церковь, ее задача объединять, да, в едином духе, единым сердцем, да, петь, воспевать и благодарить Бога. Вот в церкви чувствуется эта разница между старшим поколением паствы и молодежью. И преодолевается ли это в церкви? То есть прийти-то могут они разные, но сливается ли это в какое-то единство?
Вот, вы нащупали ответ. В социуме разделения, конечно, яркие. Ну, то есть человек, например, который не мыслит жизни без гаджета, вообще не может понять, как без него можно жить, и он как бы считает, у него может появиться какая-то хамская самоуверенность, что там все жившие до эпохи мобильных телефонов, как бы, значит, люди ущербные, бедные, как они вообще там жили, бедняжки, да? Это все есть в социуме, там вот в спесивости, там в отношении к труду, к лени, к деторождению, там, допустим, ну, не секрет, что там одни рожают, другие не хотят, вот. Но попадая в церковь и проходя через эти все стадии сбивания лишнего с человека, люди обретают целостное сущностное единство, как мне кажется. По моему личному опыту, это происходит постепенное, не одномоментное, но постепенное встраивание людей в некую общую семейную такую целостность, и тогда уже меньше играет роли та кричащая такая противоречивость, которая существует между поколением мотыги и поколением, так сказать, компьютерной приставки, там, или поколением, скажем, там, коммуналок и поколением, скажем, там, съемного жилья вдали от дома. Вообще-то, действительно, социально мы очень сильно меняемся, и если бы не было церкви, и, может быть, еще каких-то других, надо подумать, каких-то механизмов сглаживания противоречий, то общество бы просто разрывалось на несколько совершенно независимых кластеров таких бы. Но оно не разрывается, оно находится в неком более-менее таком единстве.
Ну, церковь такая, получается, скрепа общественная, да?
Даже, может быть, знаете, лучше сказать, даже какой-то живой организм, какая-то некая живая среда, которая перерабатывает поступивший в нее изначально какой-то продукт, как бы на выходе дает его в лучшем виде, что ли, да? То есть она сглаживает эти современные эти вещи.
А вот вопрос. Если у России есть православие, зачем ей какая-то идеология?
Надо перевести язык православия на язык современного общественно-политического дискурса. Без этого перевода все останется непонятным, будет казаться, что все какие-то разные вещи. Например, вот есть в дискурсе общественном, например, там честь и достоинство. Оно записано как одна из базовых, например, ценностей русской культуры. А у православия есть свое мнение по тому, как понимать честь и достоинство. Существует ли у человека достоинство изначально, по факту того, что он человек, он на двух ногах с двумя ушами, как бы, или ему нужно достигать чего-то, чтобы достигать, собственно, этого достоинства. То есть всегда ли оно одинаково, это достоинство, или можно его потерять? Существует ли понятие утраченного, например, достоинства и так далее? В конце концов, если ты признаешь аксиоматически, что ты произошел от обезьяны, и потом тебя сожрут черви, и все, у тебя не может быть достоинства. Ну, по определению. То есть внук обезьяны и пища червей не имеет того высокого достоинства.
Ты не будешь видеть это достоинство в другом тоже.
И в другом тоже. Для тебя это просто живая машина какая-то там, это какой-то винтик общественного механизма или просто средство, но никак не цель. То есть это аксиоматически это очень важно понимать. Поэтому у православия есть свои ответы на общественно-политический, вроде всем понятный дискурс, например, то, скажем, там, права и достоинства человека труда, например. Есть, например, трудовая этика в Евангелии, там, отдельно взятая, там, или что-то еще, коллективизм или соборность, там, и прочее. Так что у православия есть все, но оно все есть в свернутом виде. А задача цивилизационная – развернуть это и дать это как ответ на сегодняшние вопросы. Потому что иначе получится, что мы выступаем только за длинную бороду, как бы, и за то, чтобы бабы ходили в сарафанах. Но это не то. У нас есть ответы на сегодняшние вопросы, но это большой труд расшифровать наши скрытые ответы.
Перевести на язык, да.
На язык 21 века, да. То есть, а что вы думаете о свободе, например?
Ну, у нас же такие попытки в истории Отечества делались, я имею в виду русскую религиозную мысль, да, ее за что-то можно и нужно было пожурить, да, там Булгакова за его софианство, тем не менее он внес определенный вклад. Франк, да, многие-многие другие, вы упоминали уже отца Павла Флоренского. Конечно, можно сказать, что это вот такая попытка разработать идеологию, потому что у нас впечатление такое, что идеология, значит, должна быть такая чеканная фраза, уваровская, да, православие, самодержавие, народность. Но тогда это было немножко другое время, и это было скорее не идеология в развернутом тоже виде, а такой слоган, как бы сейчас говорили.
Это нужно тоже расшифровать. Я объясню, что такое народность, например. Это что такое? Это кокошники сарафаны или это что-то большее? Да?
Киреевский, Хомяков, они много внесли в развитие из корня православного понимания, да, как бы вполне жизненные рекомендации и такие манифесты, я бы даже сказал. Это очень правильно, и, к сожалению, вот сейчас на недавней конференции об этом много говорили, у нас мало уделяется внимания даже в высшей школе, ну, это, скорее всего, для высшей школы, хотя, может быть, и не только, уделяется вот внимание таким людям, которые пытались вот растворить как бы православие не как сахар в чашке чая, а, ну, впрочем, почему бы не сделать его сладким, приемлемым. Я уже не говорю о педагогической мысли, Ухтомский, Схамлинский, которые тоже исходили из этого. Ну, в общем, не из числа. Но не очень-то у нас в высшей школе занимается преподаванием вот русской мысли именно. И это печально. Вот у меня вопрос такой, может, немножко необычный, коль вы упомянули отца Павла Флоренского. У него же есть известная вот книга «Культ и культура». Вам не кажется, что мы иногда придаем слишком большое значение культуре как к такому спасательному кругу для цивилизации? Вот смотрите, Гёте говорил, немецкую нацию спасет культура. Она никогда не дойдет до каких-то крайностей, жестокости. Спасла, не спасла. Значит, все-таки и культура имеет, да, как мы говорим, дух, душа и тело. Наверное, в культуре есть что-то, связывающее ее вот по флоренцам с культом, тогда она живет. Насколько мы можем... Я почему задаю этот вопрос вам? Потому что в своих книгах вы очень много пишете о литературе, делаете примеры, ссылки на классиков, на живопись. И это правильно. Культура дает нам не просто иллюстрацию, такую символическую иллюстрацию, если хотите, углубляет наше понимание. И мне нравится, как вы это делаете. Но не слишком ли мы уповаем на культуру, ну, если так можно?
Ну, на культуру без культа уповать бесполезно или опасно. Вот эта иерархия должна быть выстроена. Действительно, сначала культ, потом культура. Вообще, если почитать крупных социологов, философов, которые разбирались с этим вопросом, то, например, главными опорными такими вещами, из которых рождается культурное многообразие, например, является чин погребения и вообще отношение к загробной жизни. Вот это есть то семечко, это тот желудь, из которого вырастает дуб. Все остальное потом. Потому что верящие, например, в перерождение и, соответственно, сжигающий покойника там и как-то по-особому помнящий о нем, это вот уже дано магистральное направление целой культуре, из которой потом вырастет все, что хочешь. И театр, и поэзия, там, и любовная этика, и лирика, и все остальное. Монотеистические религии авраамические имеют свое базисное понимание жизни. Поэтому вообще, на самом деле, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам – это и есть родовое лоно, из которого рождается культурное многообразие. И его можно в мире свести к нескольким типам, которые все будут объяснены религиозно. А безрелигиозно ничего тут не объясняется, поэтому и мы находимся в этих добровольных потемках. Это добровольные потемки, это ты в трех соснах заблудиться. Кто-то может заблуждаться в этом отношении. Но надо проследить просто, я не знаю, какие силы к этому привлечь. Нужно проследить, например, евангельские мотивы, например, драматургии Шекспира, чтобы показать, что Шекспир без Евангелия невозможен. Не потому, что Шекспир был верующий, там сильно набожный, нет. Он работал на семантическом поле, которое сплошь засеяно Евангелием. Он не мог этого не выражать. Ну, почему, например, отца Гамлета отравляют вливанием яда в ухо? Почему в ухо? Ну, почему не задушили там во время сна? Почему не ударили кинжалом в конце? Зачем яд еще и в ухо? Как бы? Это же библейский образ, без него вообще ничего не понятно. Это яд, змей в уши Еве из блева. То есть настоящее убийство – это попадание яда в уши. Это идеологическое убийство. Это то, что делал сатана с нашими родителями. Вот, как бы, это совершенно библейский прозрачный образ, который наверняка не понятен никому, кто не знаком с книгой «Бытия». Или даже знаком, но не свел этого едино. Этот труд нужно сделать везде. Потому что, если будет музыка Рахманинова звучать, то музыковед должен сказать ему, вот здесь колокола, которым слышал с детства. Вот слышите здесь там бам-бара-ба-ба-бам-ба? Вот это те самые колокола, которые по воскресеньям будили маленького мальчика. Понимаете? То есть он не мог их не слышать и так далее. Вот это вот сведение воедино этих миров, потому что они разорваны, это и есть грех, собственно. Грех, он разрывает на части живое органическое единство. И в головах наших режиссеров, там всяких культурологов, болтологов, там, значит, эндокринологов, это все не срослось никак еще пока что. Или здесь вопрос личного благочестия отсутствует. Опять-таки, не покаялся он, не открыты у него глаза. Умные головы дуракам тоже достаются. Бабушка моя так говорила. Умная голова, но дураку досталась. И либо здесь, значит, есть культурный разрыв. Много знаю, но воедино это все не свел. Я считаю, что одна из наших задач.
Ну, кратко, о разрывах, разделах уже сейчас из области политики будет вопрос. Вот сегодня много говорят о разделе Украины. Ее кто-то разделяет или она разделяется сама?
Да нет, ее не разделяет никто. Она как-то выбрала путь, на котором ее неизбежно ждет отпадение частей, сведение ее к смысловому целому. Вот, например, Варфоломеевский Томас. И ведь если посмотреть на географию, на которой действовала эта изначальная Киевская митрополия в подчинении Константинопольскому патриархату, то там, в общем-то, одна треть Украины современной. Это потом она распухла, значит, благодаря Хрущеву, Ленину и Сталину. А изначально, если Томас вы даете, вы должны понимать, на каких границах он действовал и какой землей он ограничен. Или, скажем, вы говорите, там надо провести, значит, такую тотальную декоммунизацию. Вы же должны понимать, что свет и газ, и вода, и тепло появились, и индустрия всякая там, и всякая это появилась при советской власти, значит, декоммунизация. Декоммунизация грозит деиндустриализацией. Она просто органически связана. Она грозит вступлением в конфликт со всеми соседями, потому что начнутся пограничные претензии друг к другу. Если мы отвергаем там, тот период истории, тот период истории, тот период истории, подвергаем его там, пересмотрам, тогда мы по всему периметру вступаем в конфронтацию. Но они то ли легкомысленно относились к этим политическим вопросам, не понимали последствия слов в политике, то ли это была задача, навязанная извне, но так или иначе наша соседняя страна стала сама добровольно давно, десятилетия она уже прошла по этому пути, на путь, который ведет к дезинтеграции, расчленению, распаду, а там дальше уж как утопающий будет спасать себя сам или ему помогут, это уже пока не знаем.
Отец Андрей, меняется ли сознание людей на Украине в ходе специальной военной операции? Вопрос слушателя.
Я думаю, что с большим затруднением оно меняется, если и меняется. То есть перемены касаются малых цифр. Дело в том, что человек вообще может быть таким, что, как говорил Амвросий Оптинский, на одном конце деревни уже вешают, а на второй грешить еще не перестали. До нас, говорит, не скоро дойдет. Во-вторых, нужно понимать информационный купол, искусственно созданную среду, в которой ты ничего не слышишь и не видишь, кроме того, что тебе предлагается, и тебе просто угрожает физическая опасность, если ты начнешь там слушать, читать и тиражировать вещи, не вкладывающиеся в государственный дискурс. В таком нацистском государстве глупо ждать демонстрации протеста. Соответственно, глупо искать альтернативную точку зрения, за нее можно пострадать. Плюс еще особенности украинского сознания. Все-таки это особая страна, в которой очень маленькая политическая культура, или, скорее, полное ее отсутствие, если честно. Это антикультура политическая существует. Поэтому менять сознание в такой ситуации очень трудно. Скорее всего, там стоит вопрос о сохранении здорового сознания у тех, у кого оно до сих пор было здоровым.
А оно там есть, осталось?
Есть. Там есть люди, конечно, и понимавшие, и понимающие все происходящее. Речь идет о том, чтобы им сохраниться физически в здравии и существовании, ну и чтобы их голова не потерпела перемена курса, потому что если человек с утра до вечера говорит, что он паровоз, то через неделю-две он, может сказать, ту-ту, с утра скажет вместо «здравствуйте». И это происходит на Украине постоянно.
Понятно. Вопрос, чем грозит решение Зеленского запретить Украинской православной церкви Московского патриархата? Нельзя же взять и запретить веру в Бога. Чем они там руководствуются и на что надеются? Вопрос.
Они сейчас дали попятную, как ни странно, потому что в условиях военного времени это еще дополнительный внутренний удар по гипотетическому единству. Ведь и на фронте много измобилизованных с украинской стороны и воюющих людей причисляют себя по совести, по вере к Украинской православной церкви Московского патриархата, УПЦ. К Украинской Православной Церкви, как бы они знают, что вот это благодатно, неблагодатно, законно, незаконно, мое, не мое. Это все они понимают. Просто они попали вот в эту молотилку, как бы, и умирают за звездно-полосатые идеалы. Они, собственно, и пишут, говорят, а за кого нам остается воевать? У нас все настолько и оставалось-то. В Украине-то вообще-то и было, и есть, и в ближайшее время будет, не будет этот вопрос. Единственная ценность – это УПЦ. Там больше нет ценностей. Там нет ни большого балета, ни богатых недр. Известное трудолюбие украинцев изрядно растрачено, и бывшая монолитная моральность народа серьезно размыта. А при интеграции в ЕС она будет уничтожаться и дальше, очень быстро. Поэтому Украина слишком изменилась, чтобы мы ее ассоциировали там, с Наталкой Полтавкой, там, что-то, с Котляревским, с чем-то еще. Это будет монстр, это будет чудовище. В этом чудовище еще будет сохраняться какое-то время Украинская православная церковь. До тех пор, пока она там еще сохраняется.
Как удерживающий.
Ну да, да. Это такой странный катехон такой, да, который сам себе режет вены.
Слушатель спрашивает и приводит здесь интересную цитату. Недавно встретил в интернете вот такую цитату из предсказаний духовных православных старцев, которые говорили о том, что когда последний подлинный монах покинет Киево-Печерскую лавру, будет затоплен левый берег Киева, и с Украины побегут люди. Господь может допустить разные катаклизмы на Украине. Это конец цитаты. Как полагаете, это возможно, что такое пророчество сбудется? Может, вы с ним сталкивались? Я вот не
считал. Как Алис Канзайн. То есть, быть может, все. Гадать, каким образом Бог вмешается в эту ситуацию, потому что, знаете, Министерство чрезвычайных ситуаций, вот это МЧС, да, оно вот в Америке называется Министерство дел Божиих. Ministry Acts of God. Значит, действительно, то есть у них там, где у нас, скажем, говорит, наводнение, там, чрезвычайная ситуация, там, или там обледенение там, чего-то, там, прорыв, там, теплота, короче, там, температурный какой-то скачок. Они говорят, это дело Божие, это acts of God. Значит, и в этом они правы. И если бы назвали свое министерство министерством, значит, разбирательства с делами Божиими, то это бы не было бы грехом, это было бы право, это было бы поставило точки над «и». Поэтому где там Господь что даст? В виде там сильных генерал Мороз выйдет, значит, выйдет на белом коне там, или что-то еще случится там с водой, с воздухом. Этого мы знать не можем. На это нельзя надеяться. Этого нельзя ждать. И это нельзя включать в планы. Потому что дела Божии, в планы наши. Не надо планировать свои. Дипломатические, гуманитарные, военные и прочие операции. Экономические внутри, скажем, там, или там на внешней. То есть мы не можем... Бог может делать все всегда. То есть он такой. Ему надо для этого просто захотеть и решить, что другого выхода больше нет. И он выпускает, как бы, значит, из рукава какой-то джокер там, в виде, скажем, там, внезапной смерти чего-то там, или внезапного прорыва там, того-то. Это все может быть с любым и везде, и всюду. Это может произойти и в той же Великой Британии, и в Варшаве, и у нас самих, и в Японии, и в Америке. Но нельзя на это надеяться, и нельзя радоваться этому, поскольку это говорит о том, что мы свою часть работы не сделали. И Господь доделывает за нас то, что мы сами сделать не сумели. Главным образом мы проигрываем. То есть проигрыш в области дипломатии ведет к проигрышу, ведет к неизбежности военных действий, ну и так далее и тому подобное. Вернее, проигрыш в духовной сфере ведет к неизбежности дипломатических усилий, проигрыш дальше ведет к войне, там неудача в войне. В общем.
Наверное, слушатель правильно ну, мне так кажется, почувствовал вот эту духовную зависимость от уменьшения святости где-то и катаклизмы. Это такая закономерность есть. Просто несть ваши, как говорится, знать времена и сроки.
Это Лот и Содом, как бы. Да. Содом стоит, пока в нем Лот. Лоту нужно выйти из Содома, иначе серный дождь не прольется. То есть Лот должен покинуть Содом. Этот закон сохраняет свою актуальность. Поэтому все, кто понимает, о чем я говорю, особенно если они живут там и понимают, о чем я говорю, значит, Лот должен выйти из Содома. Содом очевиден, и Лоту нужно выйти из него. Это касается самых разных ситуаций, значит, но закон тот же самый. По мере ухождения вот этого коллективного Лота из этого реального Содома, Содом будет уничтожен. Это, в этом нет сомнений.
Ну, вы долгое время жили на Украине, и сейчас, конечно, поддерживаете контакты. Я не знаю, бываете ли вы там сейчас. Но вот сейчас говорят о перемириях, мире. И общество, в общем-то, не едино по этому поводу. Некоторые говорят, что нет, надо идти до конца. Любая часть, зараженная вот этим сатанизмом, нацизмом, она себя воспроизведет с любого кусочка. Но есть же ведь и другая тема. Вы писали часто о Европе, о Западе. Может, не столь часто, но достаточно так, прицельно, я бы сказал. Ну, вот смотрите, если обратимся мы, да, к преданию. Вот я процитирую. «Не принесут нам мира те, которые сами не имеют мира». Это священномученик Киприан, епископ Карфагенский сказал. «Мы знаем из Псалма, с ненавидящими мира бых мирен, егда глаголах им барях умятуни». Я нашел перевод с еврейского, ну, с древнееврейского. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». И вот тут возникает закономерный вопрос. Мы действительно ожидаем мира от того, кто... И можем рассчитывать на то, что мы столкнемся с пониманием необходимости мира, у кого мира-то и нету.
Ну, да,
это... Ни в уме, ни на сердце.
Это очень глубокая категория мир, да. Шалом – это одно из имен Божиих вообще. Это вот и приветствие насчет салам или шалом, оно означает пожелание вот того мира, который был в раю и теперь потерян через грех. У людей нет, об этом, на это гневается Бог, но когда люди говорят «мир, мир», а мира нет, это об этом написано у Иеремии. Это одна из причин гнева Божьего. То есть, когда люди на языке носят слова, которые не осуществляются в жизни и неосуществимы в жизни, в принципе, при том образе жизни, который есть у этих людей. Поэтому, конечно, это легкомысленно. Говорит, врачуют раны народа моего легкомысленно. Это у Исаии говорится. Говорить о мире можно только с двух похабных точек зрения. С точки зрения личного финансового интереса. Я могу себе представить, что кто-нибудь запускает такие утки, значит, потому что имеет какой-то гешефт, какой-то еще не погибший бизнес на Украине там, или какие-то перспективы там, чего-то там, сохранения там. Или же по мере невовлеченности в проблематику. То есть человек, например, там не был никогда, не то что на линии соприкосновения, он не был никогда, там, скажем, там, в госпиталях, например, там, или он не участвовал в волонтерских каких-нибудь там движениях, он ничем никак не прикоснулся к этой трагедии, то есть она через него не прошла. Ему хочется вернуться быстрее в зону комфорта. Вот если торопиться вернуться в зону комфорта и на этом основании требовать мира, то ты заработаешь себе, значит, такие беды, которые даже в книжках не читал. Значит, беда умножится кратно и раздавит тебя же, дурака, этого такого вшивого миролюбца, так называемого. Ну, а если ты просто как бы купленный и проданный, как бы имеешь свои личные финансовые интересы, то нужно просто выяснить, так ли это, и тогда поступать с таким человеком по закону военного времени. Потому что нас вынудили, нас прижали вилами к стенке, и пока мы не сломаем эти вилы, не обезоружим того, кто их взял, не доведем его до того состояния, чтобы он ложку держал с трудом, не только вилы, не смог взять в руки. Значит, мы просто не имеем права в общем, вести себя как-то иначе. То есть, да, цель должна быть достигнута. Полная демилитаризация, и, значит, жало должно быть вырвано. То есть у змеи жало должно быть вырвано навсегда.
Большое спасибо, отец Андрей, и хочу вам пожелать и здоровья, и всяческих благ в новом, и вашим близким, конечно, и вашей пастве.
Спасибо.
В следующем, грядущем году.
Спасибо.
Всех благ вам.
Дай Бог. Спасибо. И вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.